Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Правильный фильм о Линкольне. Кинообозрение с Андреем Загданским. Линкольн, его друзья и недруги. Книжное обозрение Марины Ефимовой. 1913. 300-летие Романовых. 100 лет спустя. Волков рекомендует «Сопрано Хибла Герзмава». Сегодняшний выпуск «Американского часа» выходит в эфир в самый необычный праздник Нового Света – День президентов. Февраль в Америке знаменит метелями. Вот и сейчас весь северо-восток США раскапывает завалы после могучего бурана. Зато февраль за плохую погоду расплатился с Америкой тем, что в этом месяце родились сразу два великих президента – Вашингтон и Линкольн. О втором сегодня вспомнили все. Сегодня президентский день – праздник американской государственности. Естественно, начать наш американский час разговором о самом популярном президенте Америки, о президенте, который оставил наиболее значительный, может быть, вклад в американскую государственность, который сделал все для того, чтобы построить Америку и разрушить ее тоже. Президент, который ввел в страну гражданскую войну и вывел ее из нее. Короче говоря, об Аврааме Линкольне. Сейчас этот разговор особенно уместен, потому что фильм Спилберга «Линкольн» лидирует в числе номинаций на «Оскара». Он получил уже 12 номинаций. И фильм этот отличается от всех других тем, что в нем заложен державный интерес. Характерно, что премьера этого фильма состоялась в Конгрессе. Ее показали сначала конгрессменам как урок того, как надо управлять страной. Итак, фильм «Линкольн».
Вы знаете, Саша, начну с вашей реплики о том, что фильм был показан в Конгрессе. Если в этой картине и есть урок истории для членов Конгресса, то урок достаточно нелестный.
В этом-то и есть урок истории, в том, что власть в Америке разделена. И вот это разделение ветвей власти называется демократией. И существовать, бороться за правду в условиях постоянной борьбы и конкуренции и называется жить в демократической стране. Но вернемся к фильму.
We here highly resolve that these dead shall not have died in vain. That this nation under God shall have a new birth of freedom.
Итак, что же происходит в картине? В 1863 году, в период гражданской войны, президент Авраам Линкольн подписывает Emancipation Proclamation, прокламацию об освобождении рабов, так она известна в русской истории. Документ, который, строго говоря, был незаконным.
Почему он был незаконным?
Он был незаконным, потому что это лишь прокламация, а именно исполнительный указ, который приводит в исполнение президент в силу того, что во время войны он обладает особыми военными полномочиями. Таким образом, это как бы временная промежуточная мера. Эта промежуточная мера имела решающее значение для развития всей гражданской войны и таким образом была сильнейшим политическим фактором, который нанес удар по штатам конфедерации, южным штатам, экономика которой была построена на рабстве. Рабы были освобождены. Война подходит к концу. 1865 год. Понятно, что южане раньше или позже капитулируют. И Линкольн задумывается о будущем своей прокламации. Ведь после войны она может стать юридически даже недействительна, не выдержит испытания судом.
То есть надо правильно понимать ситуацию. После гражданской войны южане вновь войдут в состав Соединенных Штатов Америки. И после этого
и могут в суде оспаривать прокламацию.
Конечно, да. Ведь, в принципе, чего мы часто не понимаем про гражданскую войну? С точки зрения северян, с точки зрения победителей, гражданской войны никогда не было. Это мятеж южан. И таким образом, эта война заключалась в том, что нужно привести Штаты обратно в состав Соединенных Штатов Америки. Америки, из которых они незаконно вышли.
Да, итак, что происходит в 1865 году? Война, кажется, вот-вот закончится. Существуют намеки на то, что южане уже не проще вести переговоры о сдаче, капитуляции, каких-то условиях, на которых закончить гражданскую войну и сохранить лицо. Во всяком случае, так им бы и хотелось. И Линкольн задумается, что же случится с прокламацией. Ему нужно принять поправку Конституции. Ему нужно изменить фундаментальное основание, на котором рабство в Америке будет запрещено раз и навсегда. Сенат к этому времени уже принял эту поправку. Она так называемая 13-я поправка. Теперь нужно провести эту поправку через Конгресс, через Нижнюю палату. И здесь все не так просто. Дело в том, что в Конгрессе раскол не только между республиканцами и демократами. Республиканцы представляют северные штаты, демократы представляют южные штаты.
То есть прямо наоборот,
прямо наоборот
происходит сегодня.
Еще одна интересная деталь в американской истории. Но существует и раскол внутри республиканцев. Почему? Более радикальное, скажем так, крыло республиканской партии хотели бы не только декларировать свободу рабов, но хотели бы декларировать расовое равенство, то есть расовая поправка, запрещающая расовую дискриминацию как таковую. Люди равны в правах, талантах или отсутствии таковых. И если подавляющее большинство республиканской партии согласны с тем, что рабство должно быть запрещено, далеко не все согласны с утверждением расового равенства. Это очень важный момент.
It's either the amendment or this Confederate peace. You cannot have both.
How many hundreds of thousands have died during your administration?
Congress must never declare equal those whom God created unequal. The Constitution alone.
Другой важнейший политический момент. Война подходит к концу. Поправка, такая конституционная поправка, должна нанести удар по мятежникам, должна лишить их опоры власти. Но одновременно с этим это является сложным противоречивым документом. И если война уже завтра закончена, то принимать эту 13-ю поправку Конституции нет никакого политического смысла. Таким образом, вся ситуация висит на волоске.
То есть вопрос стоит так, что важнее, быстрее покончить с войной или сначала покончить с рабством, оттягивая окончание войны, которая принесет новые жертвы. То есть не позавидуешь Линкольну, который стал перед этим выбором.
И именно в этом заключается принципиальная политическая, философская и моральная дилемма. Что важнее, к чему привести финал войны? Финал войны как таковой, заканчивается война. Или же финал войны заканчивается тем, что принята декларация о запрете рабства, и Америка начинает как бы новую страницу, новые отношения между южными и северными штатами.
Приблизительно так. Что считать победой?
И вот эти все политические обстоятельства, о которых мы с вами говорим, Спилбергу нужно в своем фильме рассказать экономно, быстро, эффективно, а главное – представить всю эту драму в членах Конгресса, президент, республиканцы, демократы, их жены, прислуга и так далее, и так далее. Вот все эти люди, которые задействованы в изложении обстоятельств исторической драмы.
Другими словами, ему нужно превратить школьный урок в истории развлечения, в кино.
Совершенно верно. Спилберг это делает технически виртуозно. Нам все абсолютно понятно. Единственная беда, которая ждет нас по дороге фильма, что нас это не захватывает. Фильм больше похож на документальную телевизионную драму, чем на фильм, который вы идете смотреть на большом экране. Дэниел Дэй-Льюис играет Линкольна действительно замечательно. Но, знаете, это как-то замечательно без неожиданности. Просто замечательно. Почему-то я в этот момент, в какой-то момент фильма, подумал о добротных или очень хороших советских исторических фильмах, где историческое добро побеждает зло. Все очень убедительно, очень прекрасно и далеко. Не интригует, не захватывает, не включает мои непосредственные эмоциональные переживания. Я даже в какой-то момент представил себе, что Линкольна играет не Дэниел Дэй-Льюис, а Николай Черкасов, который, на мой взгляд, вполне бы справился с этой ролью.
И надо сказать, что фильмы с Черкасовым не зря так замечательны. Я не могу себе представить другого персонажа, другого актера, который мог бы так воплотить историческое лицо, как, скажем, Черкасов Александре Невскому. Позавидуешь любому режиссеру, который
вот
с ним работал.
Вы видите, мои ассоциации не случайны. Вы тоже.
Я думаю, что Спилбергу Черкасов понравился.
Кроме того, вы знаете, есть даже что-то такое черкасовское в интерпретации Линкольна. Линкольн любит свои политические выступления или свои политические реплики подавать с каких-то отстраненных, далеких историй. Они звучат как истории из его жизни, как маленькие притчи.
Именно поэтому стал президентом. Ведь с чего начался Линкольн? С юмора. У него была чудовищная история, чудовищное детство, семья, алкоголь. Все было ужасно. Он вылез из самого низа. Каким образом он вообще сделал свою карьеру? Он был знаменитым остряком. И он всегда рассказывал забавные байки. Их миллионы. Огромная сила Линкольна заключалась в его словесном мастерстве. Он был самым смешным президентом Америки.
We choose to be born, or we fit it to the times we're born into.
I don't know about myself. You may be.
Эта ситуация очень хорошо обыграна в фильме, очень достоверно, интересно, забавно. Однажды, один раз, когда Линкольн начинает рассказывать свою очередную историю, кто-то из его оппонентов взрывается и говорит: «Нет, я не могу слушать больше эти истории», и выбегает из комнаты. Потому что все знают, что сейчас Линкольн пространно и долго будет рассказывать какую-то историю, которая будет обязательно мораль, соединяющая ситуацию с нынешним мгновением. Фильм вообще очень населен персонажами, поскольку очень много членов Конгресса, много членов одной партии, другой, все они какие-то вполне достоверные люди. 13-я поправка на сегодняшний день имеет два раздела и звучит так. Никакого, так сказать, декларации о равенстве белых и черных в ней нету. Текст очень лаконичен. В Соединенных Штатах или в каком-либо месте, подчиненном их юрисдикции, не должно существовать ни рабство, ни подневольное услужение, кроме тех случаев, когда это является наказанием за преступление, за которое лицо было надлежащим образом осуждено. Точка. Вроде бы все. Но, увы, часто у Спилберга, особенно Спилберга, скажем так, позднего, фильм становится изрядно сентиментален и слащав.
Знаете, я бы не сказал, что это сейчас. Я бы сказал, что это всегда. Спилберг – моралист по своей природе, как Лев Толстой. Примерно та же история происходит с ним, потому что, когда он снимает «Индиану Джонс», то и морали нет. Он развлекает зрителей. Поэтому я гораздо больше люблю фильмы про «Индиану Джонс», чем, скажем, «Рядовой Райан». Фильм батальный, фильм по-своему потрясающий, первые 20 минут фильма, показывающие высадку Нормандии. Вот эта вот битва, вот это вот самое страшное, что может быть, показано так, как никто никогда этого не делал. Я думаю, больше не сделает, потому что он поставил точку в батальных сценах. Но дальше начинаются, прямо скажем, сопли. И они растягивают конец до бесконечности и уже смотреть на экран. Я думаю, что когда вы сравнивали Спилберга с советским кино, дело тут не в том, что это советское, это американское кино. Дело тут в том, что морализаторство всегда приводит к одинаковой эстетическому провалу. Потому что, когда мы хотим что-то сказать и говорим об этом прямо, то искусство не выдерживает. Прямо говорение не идет искусству. Политики, может быть, но искусству никоим образом. Я большой поклонник Спилберга, особенно развлекательного Спилберга. И я всегда с ужасом смотрю последние 20 минут любого его фильма.
И вот именно это происходит. Саша, честное слово, мне хотелось в это мгновение закричать «караул». This fight is for the United States
of America. Да, это, конечно, сложная ситуация, хотя сам замысел картины, по-моему, замечательно интересен. Показать гражданскую войну не как войну на поле боя, как всегда ее показывают, а показать ее как политическое сражение, баталия внутри Вашингтона, а не на поле боя. И стреляют не пушки, а законодатели. И это, в общем, конечно, крайне характерно для нашего времени. Это настолько аукается с той ситуацией, которая сейчас в Вашингтоне, что фильм смотрится как комментарием к газетным новостям. Я вообще чрезвычайно люблю историческое кино, уже потому что кто-то поработал за меня и собрал вот всю этот визуальный материал. И историческое кино играет гигантскую роль в истории нашего общества. Я помню замечательные слова Анджея Вайды, который сказал, что единственный способ сделать историческое событие частью национальной истории – это снять о нем хорошее кино. Вот это сказал, когда показывал фильм «Коты». То есть то, что делает Спилберг, это нужно, справедливо, дерзко и интересно. Но вопрос в том, останется ли этот фильм в истории американского кино.
Я согласен с вами, только слово «дерзко» мне показалось здесь в данном случае большой натяжкой. Фильм не дерзкий, фильм правильный. Как учебник истории фильм работает совершенно замечательно. Как большое произведение киноискусства, увы, нет.
А 12 номинаций? Что ждет фильм на «Оскаре»?
Вы знаете, Саша, 12 номинаций говорят о том, что это правильный фильм. Этот фильм, который попадает в нужные ниши. Но это совершенно не гарантирует его победу в реальном конкурсе. Мои предсказания достаточно радикальны. В лучшем случае «Оскар» за исполнение лучшей мужской роли Дэниелу Дэй-Льюису. This settles the fate for all coming time. Not only of the millions now in bondage, but of unborn millions to come. Shall we stop this bleeding?
На волнах Радио Свобода.